Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию, Азия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Иезекию, Иезекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Илиакима, Илиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Илиуда, Илиуд родил Илиазара, Илиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.
Требуется немало терпения, чтобы хотя бы прослушать этот длинный список имен, родословную Иисуса Христа, с которой и начинает свое Евангелие апостол Матфей. Это мы сегодня хорошо, если знаем, кто были наши прабабушки и прадедушки, а попытки копнуть глубже требуют уже привлечения специалистов и работы в архивах. А для ветхозаветного иудея родословная – это такая же неотъемлемая и куда более важная собственность, нежели материальное имущество. Потеря родословной – это превращение человека в перекати-поле, какими бы талантами он ни обладал и каким бы богатым ни был. Одной из причин всеобщего презрения к Ироду Великому было то, что он не был чистокровным иудеем, а был наполовину идумеянином. И даже наличие царской власти здесь уже не могло помочь изменить отношение народа к полукровке. Так что начало Евангелия с подробного перечисления всех родов, предшествовавших рождению Иисуса Христа, совершенно логично с точки зрения любого иудея. Не будем забывать, что Матфей писал именно для иудеев, чтобы их обратить ко Христу, и поэтому прекрасно понимал, что прежде чем говорить о ком-то, надо подробно объяснить, какого этот человек происхождения. Именно поэтому родословное начинается не с героя повествования, как это было традиционно для греко-римской культуры и как это делает евангелист Лука, а самого древнего предка Авраама, в точном соответствии ветхозаветному подходу. Вся генеалогия Иисуса Христа у Матфея разделяется на три периода. От Авраама, праотца всего богоизбранного народа, до Давида царя, следующий период – до Вавилонского плена и последний – до рождения Христа Спасителя. Самое удивительное в этом обильном списке имен – это наличие женщин, которые, строго говоря, в этот список попасть не могли. Ведь у женщин не было юридических прав. К ним относились как к собственности мужа, и в целом их положение в обществе было более чем унизительным. Но если мы сфокусируем свой взгляд на том, что это за женщины в родословной Спасителя, нас ждет еще больший сюрприз. Раав была блудницей из Иерихона, Руфь – моавитянка из враждебного народа, Фомарь – соблазнительница, а Версавия – мать Соломона. Это та самая силой, отнятая Давидом у законного мужа Урии. Возникает вопрос, зачем тогда Матфей специально включает эти имена, более чем неоднозначные, даже соблазнительные, в родословную Спасителя? И здесь есть два очень показательных момента. Первое, если бы Матфей хотел причесать родословную Спасителя, чтобы ни у кого не возникло никаких вопросов, конечно же, он эти бы имена исключил. Значит, автору Евангелия надо было обязательно показать, что в роде Иисуса Христа были не только чистокровные иудеи, но и в том числе несколько язычниц по происхождению. Второй момент связан с личными качествами упомянутых женщин. Эти жены были исключительными. Раав блудница укрыла в своем доме одного из тайных разведчиков, отправленных из еврейского стана в Иерихон, Салмона, который затем на ней и женился. То, что она спрятала иностранного шпиона, был поступок поистине героический. Ведь за укрытие разведчиков из враждебного народа ей грозила неминуемая смерть. Вот как святитель Иоанн Златоуст описывает Раав. «Она жила в непотребном доме, как драгоценный камень, валяющийся в грязи, как золото, затонувшее в тине, как цвет благочестия, заглушенный тернием. Благочестивая душа была заключена в злочестивом месте». И Бог устраивает ее жизнь таким образом, что только она была спасена от истребления, в отличие от других жителей, преданного полному уничтожению Иерихона. И не только была спасена, но и вошла в родословие Мессии. Мысль, которую стремится донести до читателя Матфей, очень решительная. Бог не гнушается никаким человеческим грехом, никакими ошибками или падениями, какими бы отвратительными они ни были для благочестивого взора. Он мастерски умеет извлекать из самой вязкой грязи то лучшее, что могло там оказаться. И не только извлекать, но и придавать огранки, превращая в сияющий драгоценный камень. Так неожиданно среди крупных бриллиантов, столпов веры, как Авраам, Давид, Соломон, на нити родословия Христа появляются и другие драгоценности, пусть иного рода, но не менее замечательное. И все лучшее, что можно соединить воедино, откуда бы оно ни приходило, Бог превращает в ступеньки лестницы, соединяющей земное и небесное, человеческое и божественное. Практический вывод из сегодняшнего чтения предельно прост. Никогда и никого не клеймить, как законченного и безнадежного грешника. Кто знает, может еще чуть-чуть, и этот кажущийся пропавшим человек сбросит свое греховное обличье, а под ним окажется давно вызревавший плод веры и самоотверженности.
Очень многие люди, которые решают прочитать Евангелие и решают его прочитать с самого начала, бывают поражены теми словами, с которых начинается первое Евангелие, Евангелие от Матфея. И поражены настолько, что останавливаются на этих словах и не могут двинуться дальше многие годы, ссылаясь на то, что это совершенно непонятный текст. В самом деле, все эти имена, за каждым из которых стоит необычайная история и каждый из которых заключает в себе бездну смысла и поводов для размышлений, ничего не могут дать нашему современнику. Но дело в том, что апостол и евангелист Матфей писал не для современных россиян, он писал для своих сограждан, то есть для израильтян. Он написал для них не только эти первые строки, в которых раскрывается родословие Господа Иисуса Христа, он написал для них все Евангелие. Целью апостола Матфея было показать, что рожденный Марией Иисус и есть тот Машиах, Мессия, помазанник, Христос, которого ждал еврейский народ и который был предсказан пророками Ветхого Завета. Исследуя своей цели, апостол Матфей использует образы, слова и выражения, которые были понятны людям его страны и его времени. Он строит свой текст так, как и было принято в Израиле. Рассказ о человеке он начинает с родословия. Среди всего прочего, он приводит слова пророка Исаии о Христе. «Нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Но мы-то знаем, что собственное имя Христа – Иисус». Об этом нам говорит сам апостол Матфей в следующем же предложении своего Евангелия. И возникает вопрос, который, добавляясь к неразберихе с именами родословия, окончательно запутывает читателя. Иммануил и Иисус вовсе не одно и то же имя, это очевидно. Зачем же тогда вообще приводить это пророчество? Ответ очень прост. Пророки Ветхого Завета, предрекая имя человека, который должен родиться, имеют в виду не то имя, которое мы бы теперь назвали паспортным и которым будут звать человека родители, а они предрекают то, как о человеке будут говорить люди, его характер, его дела, его влияние на историю. В виде Христа, его дела, люди говорят «с нами Бог», то есть по-еврейски «Иммануил». Именно об этом, о том, что рожденный Марией младенец Иисус есть воплотившийся Бог, и говорит апостол Матфей. И он не ошибается. Бог Иисус Христос есть, был и будет с нами. Он с нами и в нас с момента своего земного рождения до сегодняшнего дня. Он с нами телесно, Он с нами и в нас за каждой литургией, на которой мы, как и в этот воскресный день, можем вкушать и вкушаем Его пречистое тело и Его честную кровь.
В сегодняшнем чтении мы слышим начальные стихи Евангелия от Матфея, которые посвящены описанию родословной Иисуса Христа. Помню, когда я сам в подростковом возрасте впервые обратил внимание на это чтение в храме. Оно показалось мне очень загадочным и интересным. Ведь за каждым именем скрывалась история целой жизни. История взаимоотношений с Богом и людьми, нравственных решений и поступков. Целый мир за каждым из них. И все же, все эти подробности изложены в других книгах Библии. Каждая в своем месте. Потому что при всех многочисленных именах начало Евангелия от Матфея посвящено Иисусу Христу. С Него оно начинается и им заканчивается. Но если оно сконцентрировано на Нем, для чего тогда столько говорить обо всех этих людях? Не лучше ли говорить о Боге? Но в том-то и дело, в том и особая важность приближающегося праздника Рождества Христова, что Бог входит в самую сердцевину человеческой жизни, становится одним из нас, и даже обретает человеческую родословную. Не случайно сегодняшнее евангельское чтение так и начинается. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Впрочем, в конце этого родословия внимательного читателя и слушателя ждет немалое удивление, потому что завершается оно следующими словами. «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Христос». Люди, незнакомые с христианством, не удивятся, посчитав, что Иисус – сын Иосифа. Но сам евангелист видит все совершенно иначе. Он говорит, что Авраам рождает Исаака, и даже упоминая женщину, говорит, что Давид рождает Соломона от той, что была за Урией. То есть так или иначе все время следует родословной по мужской линии. И только в случае с Иосифом этот порядок нарушается, и он говорит: «Иосиф – муж Марии, от которой родился Христос». Иными словами, текст, который назван родословной Иисуса, при ближайшем рассмотрении оказывается родословной Иосифа. Но для чего он нам, если нас интересует Иисус Христос? Евангелист знает, что по мужской линии Мессия должен был происходить из рода Давидова. Кроме того, он знает, что Мария стала беременна без мужа, силой Духа Святого, хотя и после обручения с Иосифом, но до того, как они сочетались. Как же ему показать родство с Давидом того, кто не имел земного отца? Единственным способом. Он знает, что по правилам евреи вступали в брак внутри одного колена. И показывая родословие Иосифа, тем самым показывает родословие Христа по матери. Потому что ясно, раз они обручены, значит относятся к одному роду. Итак, Бог во Христе становится причастен миру человеческому, чтобы и мы стали причастны миру божественному. Но кто же может удостоиться такой великой чести? Разве может это быть для кого-то доступно? Когда-то иудеям казалось, что если уж и может кто-то войти в особенные отношения с Богом, то это они. Однако из родословной, которую приводит евангелист, мы узнаем, что предками Христа были не только потомки Авраама, но и хананеянка Раав, хитянка Версавия, моавитянка Руфь. Среди них были не только праведники, но и грешники. И все потому, что Христос пришел ко всем людям, чтобы всем открыть возможность жизни с Богом.
Выражение «враг народа» вошло в русский лексикон в революционные годы. Сначала врагом народа называли просто несогласного с новым режимом гражданина. Позже, уже в 30-е, это словосочетание приобрело практически зловещий оттенок. С точки зрения вождей советского государства, враг народа не имел права ни на свободу, ни на жизнь. Ситуация усугублялась тем, что наказанию подвергали не только самого, так сказать, врага, но и его ближайших родственников. Хотя против них и не выдвигали никаких обвинений. Тем не менее, жизнь этих несчастных была полна лишений и горя. Врагами народа чаще всего оказывались ни в чем не повинные люди. Но хранить память о них было делом опасным. Так в Советском Союзе стало принятым стесняться некоторых родственников. Фотографии их прятали, внукам неохотно рассказывали, кем были их дедушки и бабушки. Стыдиться предков было свойственно, конечно же, не только советским гражданам. Сколько знатных родословных подверглось редактированию, сколько имен оказалось убранным из числа членов знатных фамилий Европы и Америки. Такое поведение можно понять. Кому хочется, чтобы среди твоих предков оказался, например, преступник или человек с сомнительной репутацией? Но в прозвучавшем евангельском чтении мы встречаем принципиальный иной подход. Мы слышали длинный список имен, который ведет нас через всю историю народа еврейского. Начальным пунктом этого путешествия является имя Авраам. Так звали родоначальника евреев. После этого мы встречаемся с другими знаменитыми героями ветхозаветной эпохи – Исааком, Иаковом, Давидом, Соломоном. Заканчивается же перечисление именем Иисуса Христа. Евангелист Матфей адресовал свой текст в первую очередь иудеям и стремился доказать им, что в лице Спасителя сбылись все древние пророчества. Он по человечеству потомок Авраама и наследник царя Давида. Но не только имена святых людей находим мы в родословии Христа. Встречаются там и те, кого бы обычный человек постарался забыть и вычеркнуть навсегда из семейной хроники. Мы слышим имя Фомарь, так звали хананеянку-язычницу, которая обманом вышла замуж за собственного свекра, ветхозаветного патриарха Иуду. Мы слышим имя Раав, блудницы из разрушенного евреями Иерихона. Говорит нам родословие Христа и о грехе пророка Давида, взявшего себе чужую жену, Версавию. Именно от порочного союза Давида с Версавией родился царь Соломон. Возникает вопрос, зачем евангелист Матфей перечисляет грехи предков Христа по плоти? Открывая неудобные детали родословия Спасителя, апостол тем самым свидетельствует, что Сын Божий пришел в наш грешный мир для того, чтобы его исцелить. Непорочный Христос не стесняется своих предков, как не стеснялся во время земного служения мытарей, разбойников и блудниц. В этих людях он видел то, что даже самые гнусные пороки не могли уничтожить – образ Божий, а потому даже к лютым злодеям обращался именно как к детям Отца Небесного. Какой же вывод можем сделать мы? Он довольно прост. Мы призваны научиться видению Христа, иными словами, способности разделять человека и его грех. Чтобы не было у нас книги личных врагов или врагов народа, чтобы не стали мы жертвой ненависти к людям, а боролись именно со грехом. И прежде всего, внутри себя.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, посвящены родословию Господа нашего Иисуса Христа. Евангелист Матфей писал свое Евангелие для иудеев, и поэтому ему важно было доказать, что Господь Иисус Христос происходит, как это согласно ветхозаветным пророчествам, надлежало Мессии от Авраама и Давида. Он начинает свое Евангелие с родословной Господа, причем ведет ее только от Авраама и доводит до Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Кроме того, нужно отметить, что Евангелия были написаны за сотни лет до того, как появились печатные книги, и лишь немногие люди могли иметь их копии, и потому, чтобы владеть ими, их нужно было запоминать. И поэтому родословие Господа составлено так, чтобы легко было запомнить и носить в памяти. Итак, всех родов от Авраама до Давида – 14 родов. И от Давида до переселения в Вавилон – 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа – 14 родов. Интересно также обратить внимание на женские имена, перечисляемые евангелистом Матфеем. В ветхозаветное время место женщины было второстепенно. Имена женщин никогда не упоминались в родословии, потому как они не имели никаких прав в иудейском обществе того времени. Поэтому в перечислении евангелистом женских имен заложен глубокий духовный смысл, который приносит в мир Рождество Христа. Архиепископ Аверкий замечает: «Бог, не погнушавшийся причислить к избранному народу таких женщин, не гнушается призывать язычников и грешников в свое царство. Не заслугами своими спасается человек, а силою все очищающей благодати Божией». В сегодня в евангельском чтении, дорогие братья и сестры, нам открывается важная истина. Христос приходит, даруя Новый Завет, выстраивающий некогда утраченное отношение человека с Отцом Небесным. Теперь перед Богом нет ни одного забытого народа или забытого человека. Всякому открыт путь на небо, и только с помощью наших духовных и нравственных усилий и подвигов мы можем войти в Царство Небесное. Помогай нам в этом, Господь.
Сегодня положено читать родословие Иисуса Христа, и сегодняшнее воскресенье перед Рождеством Христовым носит название «Неделя святых отец». Отцы – это через кого Бог дает временную жизнь, а святые отцы – через кого Он дает жизнь вечную. Свою веру мы называем верой отеческой, потому что приняли ее от отцов, от тех, кто родил нас во Христе благовествованием и святым крещением, кто своим личным подвигом показал, что значит быть христианином. Святыми отцами мы привыкли называть православных учителей к церкви, но сегодня упоминаются отцы ветхозаветные и Авраам, которого вообще называют отцом всех верующих и его первые потомки. Вспоминаются военачальники, в победах которых Бог являл свою силу и славу. Воспоминаются и те, кто сами испытали поругание и побои, узы и темницу, которые были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергались пытке, умирали от меча. В их терпении Бог не менее являл свою силу и славу, и они тоже, как и новозаветные отцы, своей жизнью и рождали, и рождают веру в других. Но какое отношение имеет приведенное родословие к Иисусу Христу? Ведь это родословие Иосифа, который не был фактическим отцом Иисуса. За разъяснением обратимся к одному из законов Ветхого Завета. По этому закону, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. И родившийся становился поистине сыном умершего, с его именем, с его правами, с его достоинство. И сила этого закона точно такова, как и сила закона «плодитесь и размножайтесь», потому что оба они вышли из одних божественных уст. И получилось, что своим рождением от Святой Девы, по сравнению с которой каждый из сынов Адама мертвец по своим грехам, Бог, согласно закону, восстановил семя умершему во грехах человеческому роду. Евангельское родословие поистине является родословием Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, хотя и кончается словами «Яков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». Так, выполнив и этот ветхозаветный закон, Господь одновременно и упраздняет его, и снимает из него покрывало, показывая, для чего в конечном итоге этот закон был тогда установлен.
«Скажи мне, о каком рождении говоришь ты? Ты уже сказал о предках». «Хочу, — говорит евангелист, — сказать и об образе рождения. Видишь ли, как он возбудил внимание слушателя? Поскольку намеревался повествовать о дивном таинстве, каково есть рождение от Девы, то сперва изобразил родословие и, желая покрыть сию тайну, упомянул о муже Марии, Иосифе. Теперь же повествует о самом рождении. Далее, по обручении матери его Марии с Иосифом. Не сказал Деве, но просто матери, чтобы речь была понятнее, но приведя слушателя сперва в ожидании услышать нечто обыкновенное и удержав его всем ожиданий, вдруг изумляет, изображая необыкновенное. Далее. Прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. Не сказал, прежде, нежели приведена была в дом к жениху, ибо она уже жила у него в доме. Так как древние имели обыкновение охранять обрученных в собственном доме, чему и ныне еще можно видеть примеры, так и зятья Лотовы по обручении жили вместе с ним в его доме, так и Мария жила в одном доме с Иосифом. Вопрос. Почему не прежде обручения она зачала в чреве? Ответ. Я не напрасно говорил, что размышления сии по свойству своему весьма глубоки. Мы уже сказали, почему евангелист описывает родословие Иосифа, который немало не участвовал в рождении Иисуса Христа. Теперь надобно открыть другую тайну, которая таинственнее и сокровеннее первой. Вопрос, что это за тайна? Ответ. Бог не хотел, чтобы при самом рождении известно было иудеям, что Христос родился от Девы, и чтобы Дева пострадала от них. Впрочем, не смущайтесь, если сказанное мною для вас странно. Я говорю здесь не свои слова, но слова отцов наших дивных и знаменитых мужей. Если Христос многое первоначально скрывал, называя себя Сыном Человеческим, если Он не везде ясно открывал нам свое равенство с Отцом, то чему удивиться, если Он и сие прикрыл, устрояя дивное и великое таинство? Вопрос. Что же здесь дивно, скажешь ты? Ответ. Дивно то, что Дева сохранена и избавлена от худого подозрения. Если бы иудеи знали об этой тайне вначале, то побили бы Деву камнями и осудили бы как блудницу. Если уже и в таких случаях, коих примеры часто встречались ими еще в Ветхом Завете, они обнаруживали свое беспокойство, и когда Христос изгонял бесов, называли его беснующимся. Когда исцелял больных в субботу, почитали его противником Бога, хотя суббота и прежде часто была нарушаема, то чего не сказали бы, услышав, что Дева рождает? Им благоприятствовало бы и все предшествующее время, которое не представляет ничего подобного тому, что Дева родила. Если они и после столь многих знамений еще называли его сыном Иосифа, то каким образом прежде сих знамений поверили бы, что он родился от Девы? Поэтому-то и представляется родословие Иосифа, и он обручается с Девою. Если даже Иосиф, этот праведный и чудный муж, возымел помысел сомнения касательно Девы, И многое нужно было, чтобы удостовериться ему в событии, если и для него нужно было явление ангела, видение во время сна и свидетельства пророческие, то как могли принять сию тайну иудеи, которые были лукавы и развращены? Поэтому и апостолы не говорили часто о рождении его, но о воскресении многократно возвещали. Даже сама Матерь его не дерзала объявлять о сем. Посмотри, что говорит она ему самому. «Вот Отец твой, и я с великой скорбью искали тебя. Потому что если бы сие последнее было заподозрено, то его не стали бы почитать сыном Давидовым. А от непризнания его сыном Давидовым произошло бы много и других зол. Поэтому и ангелы не всем сказывают об этом рождении. Объявили одной Марии и Иосифу, когда же благовествовали пастырям о родившемся младенце, то не присовокупили, что он родился от девы. Так, когда Иосиф удостоверился, что родившееся в ней есть от Духа Святаго, то, устранив всякое подозрение, не только не отсылает ее от себя и не бесчестит, но принимает и оказывает ей услуги во время беременности и благоговейно чтит ее. Явно, что не будучи твердо удостоверен в зачатии по действию Святаго Духа, не стал бы держать ее у себя и служить ей. Притом весьма выразительно сказал евангелист, имеет в чреве, как обыкновенно говорится о происшествиях особенных, случающихся сверху всякого чаяния и неожиданных. Итак, не простирайся далее, не требуй ничего больше сказанного и не спрашивай, каким образом Дух образовал младенца в деве. Ибо ежели при естественном действии невозможно объяснить способы сего образования, то как можем мы, жители земли, объяснить сие, когда чудодействовал Дух, и когда это таинство недоведомо для самих ангелов? И чтобы ты не беспокоил евангелиста и не утруждал его частыми вопросами о сем, он освободил себя от всего, наименовав совершившееся чудом. «Ничего, — говорит, — больше не знаю, я знаю только, что родившееся в ней рождено от Духа. Устыдитесь вы, желающие постигнуть сверхъестественное рождение. Ибо ежели никто не может изъяснить того рождения, о котором есть тысячи свидетелей, которое за столько веков предвозвещено, которое было видимо и осязаемо, то крайне безумны те, которые с любопытством исследуют и тщательно стараются постигнуть то высшее неизреченное рождение. Ни Гавриил, ни Матфей не могли ничего более сказать, кроме того, что родившееся есть от Духа. Но как и каким образом родилось от Духа, сего не объяснил ни тот, ни другой, потому что это было невозможно. Не думай также, что ты все узнал, когда слышишь, что Христос родился от Духа. При таком сведении мы еще многого не знаем. Например, как невместимый вмещается в утробе, как все содержащее рождается от жены, как дева рождает и остается девой, как он именуется происшедшим от корня Иисеева, как именуется жезлом, сыном человеческим, цветом, как и Марию назвать матерью, как сказать, что Христос произошел от семени Давидова, восприял зрак раба, как и слово стало плотью, как Павел говорит римлянам, и от них Христос по плоти сущий над всем Бог. Из сих слов и многих других видно, что Христос произошел от нас, от нашего естества, из девической утробы. А каким образом, того не видно. Итак, и ты не разыскивай, но верь тому, что открыто, и не старайся постигнуть то, что умолчено. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Сказав, что родившийся в деве есть от Духа Святаго и зачато без плотского совокупления, он приводит на сие новые доказательства, чтобы кто-либо не вопросил, откуда это известно, кто видел и кто слышал, чтобы когда-либо рождала дева. Поэтому, чтобы никто не подозревал, что евангелист, желая возвысить учителя, пишет сие, он приводит в удостоверение слова Иосифа, который тем самым, что с ним происходило, утверждает веру в сказанное. Указывая на сего свидетеля, евангелист как бы так говорил: «Ежели ты не веришь мне и подозреваешь мое свидетельство, то поверь сему праведному мужу». Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Здесь называет праведным того, который имеет все добродетели. Иосиф, будучи праведен, то есть добр, кроток, истинен, хотел тайно отпустить ее. Для того евангелист описывает случившееся прежде, чем узнал о том Иосиф, чтобы ты не сомневался в происшедшем после того, как узнал он. Хотя подозреваемая не только заслуживала обличения, но закон повелевал даже наказать ее. Впрочем, Иосиф избавил ее не только от большего, но и от меньшего, то есть от стыда. Не только не хотел наказать, но и не захотел и обличить. Не признаешь ли всем мужа мудрого и свободного от мучительной страсти? Вы сами знаете, что такое ревность. Поэтому-то, вполне знавший он и пророк, сказал: «Ревность — ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, и люта, как преисподняя ревность». Мы знаем, что многие лучше готовы лишиться жизни, нежели впасть в подозрение ревнивости. А здесь было подозрение, когда дева изобличалась явными признаками беременности, но Иосиф был столько праведен и чужд страсти, что не захотел причинить деве даже и малейшего огорчения. Поскольку оставить ее у себя казалось противным закону, а обнаружить дело и представить ее в суд значило предать ее на смерть, то он не сделал ни того, ни другого, но хотел тайно отпустить ее. Он поступил выше закона, обнаруживая свою добродетель, ибо по пришествии благодати надлежало явиться многим знаменем высокой мудрости и жизни. Как солнце, не показав еще лучей, и издали освещает зарею большую часть вселенной, так и Христос, имея воссиять от утробы девы, прежде нежели родился, уже просветил всю вселенную. Поэтому-то еще до рождения его пророки и жены предсказывали будущее, и Иоанн, еще не выйдя из утробы, взыграл в чреве. Поэтому Иосиф показал здесь великую мудрость, ибо не обвинил и не укорил деву, а только намеревался отпустить ее. Когда же дела находились в таком положении, и он был в затруднении относительно своих обязанностей, является ангел и разрешает все недоумения. Здесь достойно исследования то, почему ангел не пришел прежде того, когда Иосиф не имел еще таких мыслей, но явился, когда он уже помыслил. Стих 20. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Почему дева, слышавшая прежде от ангела благовестие, не открыла ему сего, и, видя обручников смущения, не разрешила его недоумение? Почему и ангел не сказал Иосифу прежде его смущения? Для чего не сказал, говоришь ты? Для того, чтобы и Иосиф не обнаружил неверия, и с ним не случилось того же, что с Захарией. Нетрудно поверить делу, когда оно уже перед глазами. По сей же причине молчала и дева, ибо думала, что не уверит жениха, сказав о необыкновенном деле, а, напротив, более огорчит его, подав мысль, что прикрывает сделанное преступление. Ежели сама она, когда должна была принять таликую благодать, судит по-человечески и говорит: «Как будет это, когда я мужа не знаю?», то гораздо более усомнился бы Иосиф, особенно когда услышал бы о сем от подозреваемой жены. Поэтому дева не объявляла ему, а когда потребовали обстоятельства, явился ангел. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне. Примечаешь ли скромность мужа? Не только не наказал, но и не сказал никому, даже самой подозреваемой, а только размышлял собою. И не сказано, что он хотел изгнать ее, но отпустить. Столько он был кроток, милостив и добросердечен. Вопрос. Но для чего не наяву пришел ангел к Иосифу, как являлся пастырем Захарии и Деве? Ответ. Потому что Иосиф имел много веры и не нуждался в таком явлении. Для Девы нужно было необыкновенное явление прежде события, потому что благовествуемое было весьма важно, важнее возвещенного Захарии. А пастыри были люди простые и потому имели нужду в более явственном явлении. Но Иосиф, как муж благоразумный, готов был к вере. Если бы только явился кто-нибудь и наставил его, то он легко принял бы откровение. Поэтому и явился ему ангел во сне. Далее. «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою». Тотчас приводит ему на память Давида, от которого должен был произойти Христос, и не дает ему оставаться в смущении, наименованием предков, напомнив об обетовании, данном всему роду. Сказав же «не бойся», показывает, что Иосиф боялся оскорбить Бога, содержав в доме как бы прелюбодейную. И изрекший имя Марии Девы, ангел не остановился на сем, но присовокупил «жену твою». Сим именем он не называл бы ее, если бы ее девство было растлено. Женой же называет здесь обрученную, что значит принять, то есть удержать у себя в доме. Ибо Иосиф мысленно уже отпустил деву. Ее, говорит ангел, поручает тебе Бог, а не родители. Поручает жене для брака, но чтобы жить вместе с нею. Вручает, объявляя о том через меня. Как Христос после поручил ее ученику, так и ныне поручается она Иосифу. Ибо, говорит, она не только чиста от беззаконного смешения, но зачала в чреве сверхъестественно. Поэтому не только отложи страх, но и возрадуйся, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго. Дивное дело, превосходящее человеческое разумение и превышающее законы природы. Вопрос. Чем уверится муж, не знавший сего? Ответ. Открытием прошедшего, говорит ангел, ибо для того он обнаружил все, что происходило в уме его, чем он был смущен, чего боялся и на что решался, чтобы через сие уверить и в этом. Или лучше уверить его не только в прошедшем, но и имеющем быть после сего. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус. Поскольку родившееся есть от Духа Святаго, то не подумай, что ты устранен от служения при воплощении Его. Хотя ты не имеешь никакого участия в рождении, однако же преимущество дать имя рождаемому я предоставляю тебе. Ты наречешь имя младенцу. Хотя он не твой сын, но ты будь ему вместо отца. Потом, чтобы кто-либо не заключил из сего, что Иосиф есть отец, послушай, с какой осторожностью ангел говорит далее: «родить же сына». Не сказал «родит тебе», но выразился неопределенно «родит». Ибо Мария родила не ему только, но целой вселенной. Для того и имя принесено ангелом с небес, указывающее на божественное естество. Ибо еще прежде рождения ангел возвещает всем имени о благах, какие дарованы будут родившимся всему миру. Вопрос. Какие это блага? Ответ. Освобождение от грехов и спасение. Ибо он спасет людей своих от грехов их. В сих словах показывается, как высоко это спасение. Ибо благовествуется освобождение не от чувственных браней, не от плена варварского, но, что гораздо важнее сего, освобождение от грехов, от которого прежде никто не мог освободить. Вопрос. Для чего же сказано «людей своих», а не «присовокуплены и все народы»? Ответ. Для того, чтобы иудеи, слыша о язычниках, не соблазнились, но сведущему дано разуметь и о язычниках, потому что люди его не одни иудеи, но все приходящие к нему и приемлющие от него познание тайны его, ибо он спасет людей своих от грехов их. Здесь ангел показывает, что рождающийся есть Сын Божий, ибо кроме божественного существа никто другой не может отпускать грехи. Итак, получив такой дар, примем все меры, чтобы не поругать таликого благодеяния. Ежели грехи наши достойны были наказания и прежде сей чести, то тем более после сего неизреченного благодеяния, и это говорю теперь не без причины, но поскольку вижу, что многие после крещения живут небрежнее некрещенных и даже не имеют никакого признака христианской жизни, поэтому ни на торжище, ни в церкви не скоро различишь, кто верующий и кто неверующий, разве только когда, присутствуя при совершении таинств, увидишь, что одни бывают высылаемы, а другие остаются в храме. Но надлежало бы отличаться не по месту, а по делам, ибо достоинства внешние обыкновенно познаются по внешним признакам, а наши достоинства надобно распознавать по душе. Верующий должен быть виден не только по причащению святых тайн, но и по новой жизни и богоугодным делам. Верующий должен быть светильником мира и солью земли. А ежели ты не светишь и себе, не предотвращаешь и собственной гнилости, то почем нам узнать, что ты истинный христианин и достойно причащаешься святых тайн? Но причащаясь только по обычаю, ты уготовляешь душе своей многие муки. Верующий должен блистать не тем одним, что получил от Бога, но и тем, что сам прибавил к тому. Надобно, чтобы он по всему был виден, и по поступи, и по взору, и по виду, и по голосу, а более всего — по добрым делам. Сказал же я сем, для того, чтобы нам творить добрые дела не для показа, а для пользы тех, кто смотрит на нас, и украшать себя ими для угождения Богу. А теперь, с которой стороны не стараюсь распознать тебя, везде нахожу тебя в противоположном состоянии. Хочу ли заключить о тебе по месту? Я вижу тебя на конском ристалище и в театре. Вижу, что ты проводишь дни в беззакониях, составляешь злые толки в худых сходбищах и сообращаешься с людьми развратными. Хочу ли заключить о тебе по виду твоего лица? Опять вижу, что ты непрестанно смеешься и рассеиваешься, подобно развратной блуднице, у которой никогда не закрывается рот. Стану ли судить о тебе по одежде? Вижу, что ты наряжен ничем не лучше комедианта. Или по спутникам твоим? Ты водишь за собою тунеядцев и льстецов? По словам? Слышу, что ты не произносишь ничего здравого, дельного, полезного в нашей жизни. По твоему столу здесь открывается еще более причин к осуждению. О подобных людях говорит апостол, их Бог — чрево. Итак, скажи мне, почем могу узнать, что ты верный христианин, когда все исчисленное мною и другое многое уверяет в противном? И что говорю верный христианин? Даже и того, человек ли ты, не могу узнать подлинно, ибо стучишь ты ногою, как осел, скачешь, как вол, ржешь на женщин, как конь, объедаешься, как медведь, насыщаешь тело, как лошак, злопамятен, как верблюд, хищен, как волк, сердит, как змея, язвителен, как скорпион, пронырлив, как лисица, хранишь в себе яд злобы, как аспид и ехидна, враждуешь на братьев, как демон лукавый. Как я могу счесть тебя за человека, не видя в тебе свойств естества человеческого? Ища образа верного христианина, не могу найти разности даже между человеком и зверем. Чем же назову тебя? Зверем? Но каждого зверя один какой-нибудь из сих пороков. А ты, совокупив в себе все означенные пороки, далеко превосходишь их своим неразумием. Назову ли тебя демоном, но демон не служит неистовству чрева и не жаждет денег. А когда в тебе больше пороков, нежели в зверях и демонах, то скажи мне, как могу назвать тебя человеком? Если же нельзя назвать тебя человеком, то как назову тебя верным? А что всего хуже? Находясь в столь худом состоянии, мы и не думаем о безобразии своей души, не имеем и понятия о ее гнусности. Итак, умоляю вас, не оставайтесь зверями. Ежели и раб не входит в дом отца, то как можешь вступить в двери его ты, будучи зверем? И что говорю зверем? Такой человек хуже всякого зверя. Зверь, хотя по природе дик, однако часто посредством человеческого искусства делается кротким, а ты изменяешь природное им зверство в несвойственную их природе кротость, а свою природную кротость изменяешь в неестественное тебе зверство. Дикого по природе делаешь смиренным, а себя кроткого по природе против природы делаешь диким. Льва укрощаешь и делаешь ручным, а своему телу попускаешь быть неукротимее льва. В отношении к укрощению зверей два затруднения, препятствующих их укрощению. Во-первых, то, что зверь лишен разума. Во-вторых, то, что зверство в нем есть природное свойство. Несмотря на это, по избытку данной тебе от Бога мудрости, ты преодолеваешь их природу. Как же ты, преодолевая в зверях природу, в себе самом по собственной воле, не сохраняешь природного добра, данного тебе от Бога? Если бы Бог заповедал тебе сделать кротким другого человека, ты не почел бы его заповедь невозможную, хотя и мог бы ему возразить, что ты не господин чужой воли и что он не зависит от тебя. Но теперь, когда он убеждает тебя укротить собственного твоего зверя, над которым ты полный господин, то чем можешь оправдаться, не укрощая своей природы? Какое можешь представить извинение, когда из льва делаешь человека, а сам из человека делаешь со львом? Диких зверей доводишь до одинакового с человеками благородства, а себя самого низвергаешь с царского престола. Знай, если желаешь, что гнев есть зверь и лев. Поэтому, возлюбленные, сколько другие усиливались над укрощением львов, столько и ты с усердием старайся соделывать себя тихим и кротким, ибо и гнев имеет страшные зубы и когти. Если не укротишь его, то он погубит все добрые дела твои. Он не только вредит телу, но еще более расстраивает здравие души, поедая, терзая, растлевая всю силу ее. Ибо каждая страсть, оставаясь в душе, немилостиво поедает нас каждый день. Лев, когда насытится, уходит, а страсти никогда не насыщаются и не отступают, доколе не отдадут пойманного ими человека дьяволу. Я говорю это не только о гневе, но и о всех других страстях. Кто какой страстью увлекается, тот от нее и погибает. Мы увлекаемся не одной какой-либо страстью, но постоянно служим многим страстям и похищаем чужое, и обижаем, и собираем неправедное богатство, и презираем нищих и убогих, и ненавидим ближнего, и предаемся тщеславию, желая у всех быть в славе. Но для души нет никакой пользы от этой славы, ибо она тщетна. Она поэтому и названа тщеславием, что ничего не приносит. Если презришь всю суету мира, будешь драгоценней целого мира, подобно тем святым, которых весь мир не был достоин. Итак, чтобы тебе соделаться достойным Царства Небесного, презирай настоящее. Тогда и здесь получишь большую славу и насладишься будущими благами. По благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава в бесконечные веки. Аминь.
Иерусалим в первом веке нашей эры был одновременно похож и не похож на современный. Похож тем, что так же, как и сегодня, на его улицах можно было встретить людей самых разных национальностей. Но было и существенное отличие. В израильской столице в те годы существовала обширная христианская община, состоявшая преимущественно из евреев. Христиане имеются в Иерусалиме и сегодня. Но по большей части это греки, арабы или славяне. В середине первого века Иерусалимская община находилась под мудрым управлением святого Иакова, сводного брата Иисуса Христа, сына Иосифа Обручника от первого брака. Благодаря Иакову Иерусалимская церковь развивалась и крепла. К сожалению, эти светлые дни продлились недолго. святой Иаков, брат Господень, погиб, сброшенный с крыши храма Соломона. Иерусалимская община оказалась на грани исчезновения. Однако христиан Святой Земли поддержал апостол Павел, направив им послание, известное теперь как послание к евреям.
«Братья, верою Авраам обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя», ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления.
После гибели Иакова иудеи Иерусалима стали активно принуждать местных евреев-христиан вернуться в ветхозаветную религию. В отдельных случаях это у них получалось. Апостол Павел, осознавая опасность сложившейся ситуации, в своем послании не только призывает евреев-христиан держаться веры в Спасителя, но и приводит доказательства превосходства христианства над ветхозаветным иудаизмом. Иудейские проповедники в своих речах постоянно ссылались на еврейских праотцев Авраама, Исаака и Иакова, а также на пророка Моисея и прочих ветхозаветных святых. Апостол Павел, говоря о тех же личностях, убедительно доказывает, что жизнь и чудеса праведников Ветхого Завета были наполнены пророческими свидетельствами о Христе, какими конкретно апостол Павел перечисляет в дальнейшем.
И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобление. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.
Жизнь ветхозаветных праведников не была безоблачной. Они переносили различные испытания и терпели страдания, тем самым предизображая собой распятого Христа. Но Бог и святых Ветхого Завета через Спасителя наделил радостью пребывания в Царстве Небесном. Апостол Павел, упоминая об этом, призывает современных ему христиан Иерусалима и православных христиан наших дней не отчаиваться в сложных обстоятельствах и хранить верность Спасителю, который никогда не оставляет без помощи своих учеников.
Для Священного Писания тема веры является одной из ключевых. Ей посвящен и сегодняшний отрывок. В связи с этим хорошо было бы задуматься, а что такое вера? Каким качеством обладает верующий человек? сегодня хотелось бы указать на одно свойство веры, на которое мы редко обращаем внимание. Верующий человек – это тот, кто отказывается полностью своими силами контролировать ситуацию. И причина этого проста. В нем живет глубокое ощущение того, что рядом постоянно присутствует сила, которая намного могущественнее его и которая способна восполнить начатое дело, довести, если потребуется, его до конца. То есть вера – это доверие Богу и его промыслу, отказ полагаться лишь на свой опыт и разум, сотрудничество с Творцом. А поэтому порой признак подлинной веры – принятие той мысли, что все может пойти не так, как я запланировал, не так, как я себе представлял, не так, как мне хочется, потому что у Бога могут быть иные планы на этот счет. Вера живет там, где есть смирение перед непредсказуемостью этой жизни, перед тем, что завтра все, вопреки моим представлениям, может перевернуться с ног на голову. Она возможна там, где есть надежда на то, что даже если ты будешь падать, в последний момент тебя обязательно подхватят. И сегодня апостол Павел приводит многочисленные примеры верующих людей, о которых нам рассказывает Священное Писание. Все они однажды нашли в себе силы полностью довериться Богу. И несмотря на то, что жизнь ставила их порой в очень сложные ситуации, умели полагаться на его таинственный промысел. Указывая на судьбы этих людей, апостол словно предостерегает нас от стремления полностью контролировать свою жизнь. Он словно говорит, что даже если нас посетит мысль, что мы держим ее в руках, это не более чем иллюзия, ведь уже в следующий момент сработает механизм божественного промысла, почва уйдет из-под ног, и мы окажемся в ситуации человека, о котором говорит апостол Иоанн Богослов в Апокалипсисе. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». По этой причине будем помнить, что очень часто, пытаясь просчитать все риски, тщательно распланировать каждый свой шаг, мы не оставляем места для действия Бога. И не то страшно, что Господь может наказать за это оскудение веры и доверия к себе. Страшнее то, что в ответ на эту настырность Он может просто уйти из нашей жизни. Хочешь сам? Хорошо, давай сам. Я не буду вмешиваться. А потому будем учиться порой отпускать ситуацию. Да, это не простой путь. Это путь проб и ошибок. Много ссадин и синяков можно заработать человеку, прежде чем он сможет понять, что зависит от Бога, а что от его собственных сил. Однако лишь идя по этому нелегкому пути, мы сможем приобрести не шаблонную, а живую веру, о которой говорит сегодня апостол Павел.